Мы с вами продолжаем перечитывать, повторять книгу Бытия. Конечно, так как мы это делаем, это называется галопом по Европам, но это на то и повторение. В каждую строчку мы не вдумываемся, и также я и сегодня буду много-много пропускать, только останавливаясь на каких-то наиболее ярких местах, наиболее выразительных духовно, которые в себе несут поучение. Помните, в прошлый раз мы с вами закончили чтение о потопе и читали, что вот этот потоп – это не просто такое, наказание для людей за то, что они вот так озлобились, а это еще и новый такой завет Бога с людьми. Завет с детьми, которые себя проявили не очень хорошо, но все равно они остаются у Бога детьми. После того, как Ной, этот единственный праведник, который остался на земле на тот момент, вышел из ковчега вместе со своими детьми, их женами, вы, наверное, все помните историю Хама. Это слово нам очень хорошо знакомо и сегодня. Это то слово, которое дожило из Библии до сегодняшнего дня. Хам, хамство и так далее, и так далее. Вы помните эту историю, как трое сыновей Ноя, двое из них проявили к нему почтительность. Они, когда Ной лежал, такой, обнажившись, с него одежда, видимо, как-то так сбилась, они, даже не глядя на отца, чтобы не оскорбить непочтительным взглядом отца, идя задом, на него, положили там одеяло или, в общем, какое-то покрывало. А Хам, его третий сын, он насмехался над отцом и так далее. Вот отсюда происходит слово «хамство». Вы обратите внимание, что это такое хамство. Мы это слово, может, по-разному понимаем. Человек грубый, невоспитанный. А здесь по Библии хамство – это непочтительность к отцу. Вообще непочтительность к отцу – это, конечно, понятно, что это вещь нехорошая, это большой грех, это нарушение заповеди и так далее. Но на тот момент, когда мы читаем в книге «Бытия», еще нет 10 заповедей. А почему же об этом так специально говорится? Потому что непочтительность к этому отцу земному – она есть символ и такой залог непочтительности и презрения к Отцу Небесному, к Богу. И мы, конечно, можем сейчас спросить, остался такой праведный один человек, специально его Бог спас, Ной. И что? У такого праведного человека, даже у него два ребенка нормальные, а третий в семье без урода. Да, это действительно так. И это... нам специально рассказывается, чтобы мы поняли, что то зло, тот первородный грех, который вошел в людей во время грехопадения в раю, он уже никуда не девается. И вот Ной праведник, а дети у него, видите сами какие, двое хорошие, один плохой. Первородный грех, он, увы, всегда с нами. Еще хочу сказать, что у этих людей, которые были до потопа, главный, наверное, их грех – это была злоба, которая приводила к тому, что они, как начал тому положил еще Каин, первый убийца, они убивали друг друга. Хочу вам сказать, что то, что называется хамством, мы сегодня воспринимаем это, как такой грех, но не один из самых страшных. А по Библии это получается, что хам – наследник Каина. Понимаете? Что хамство, оно с убийством рядом. И так если по жизни задуматься, мы так это хорошо понимаем в психологии людей, которые так легко переходят одним движением от хамства к убийству. После вот этой истории яркой, специально на ней сконцентрировано, сфокусировано внимание как прожектором, идет 10 глава книги «Бытия», в которой мы уже узнаем что-то не только такое непонятно что, не то на земле, на небесах, как было до этого, как было с этими всеми ангелами, помните, которые не сходили к женщинам, то, о чем мы с вами читали, непонятно, небо это, земля или что-то такое промежуточное. А здесь мы уже видим родословие сынов Ноевых, и среди многих его сыновей, внуков, правнуков и так далее, встречаем имена нам знакомые. Это имена либо людей из народов, либо просто имена целых народов. Ну вот, например, Гомер, ну это каждый знает. Или вот Аскеназ, вы же все знаете, наверное, слово Ашкеназе. Ну и так далее, и так далее. Вот их много. Мы уже здесь, в этой 10 главе, почти на земле. Процесс ниспадения человека из рая на ту землю, которую мы знаем, уже почти завершился. И вот последним в этом процессе, последним, так сказать, завершающим финальным аккордом является построение Вавилонской башни. Это то, с чего начинается 11 глава. Здесь сказано так. Люди, которые жили тогда на земле, вот на земле был один язык и одно наречие, и люди сказали: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли. Видите, я почему говорю, что почти наша земля, несмотря на то, что там Ашкенази и прочее, она все-таки не совсем наша, потому что она не один язык. На нашей земле такого нет и не было никогда во всей истории человечества, но мы не знаем такого момента, когда был бы на земле один язык. И про этот один язык можно только вот что сказать, что вообще-то он, конечно, есть, этот единый язык человечества. Почему я так говорю уверенно? Потому что в Библии же, но уже в Новом Завете, описано, как в Пятидесятницу, вот в этот день, когда языки огненные откуда-то сошли на апостолов и не стали говорить разными языками, вот богословы, комментаторы, они, как правило, пишут о том, что да, эти языки разные были, в том смысле, что языки там разных народов, но это все как бы разные грани единого языка, который где-то вот в небесах пребывает. Именно в небесах единый человеческий язык. Как бы уже разветвление которого и грани которого – это те языки исторические и современные. Вот, то есть это не совсем у нас, не совсем на земле. Все-таки уже чуточку ближе к небесам. Посмотрите вот на их замысел построить себе город и башню. Что это такое? Откуда растет в их душах это намерение? Дело в том, что это продолжение процесса, который начался грехопадением Адама и Евы в раю. Помните, их чем дьявол-то соблазнил? Что съедите яблоко, станете как боги. Люди хотят быть как боги. Люди хотят быть как Бог. И при этом парадокс-то весь в том, что люди и есть как Бог. В человеке есть образ и подобие Божие. Но людям этого мало. Они хотят быть как Бог. Не так, как сын похож на отца, а быть как Бог как-то вот, так сказать, полны, такими сильными, как Бог, такими всевластными, как Бог. И им, может быть, кажется людям, что Бог – это такое существо, которое собой очень довольно. Люди хотят быть самодовольными, как Бог, как они его себе представляют. А на самом деле Бог совсем не самодовольное существо. И история с тем, как он сам собой пожертвовал в виде Иисуса Христа, она показывает, насколько же он противоположность этому самодовольству Богу. Вот. В общем, они хотели, построив этот город и башню, так сказать, взять рай силой, как бы взять его штурмом, как войска берут штурмом укрепленный город. Вот так они это себе представляли. И я вам должен сказать, что это, конечно, заблуждение, но это, как часто бывает, заблуждение, которое строится на неком правильном ощущении. Потому что сам Христос сказал, что Царство Небесное, оно не дается тому, кто сидит сложа руки. Царство Небесное дается тому, кто употребляет усилия. Вот тот получает его. Но только какое усилие они, как вы видите, хотели употребить. Вместо того, чтобы делать усилия над собой, чтобы это Царство Небесное в себе, так сказать, расширить, дать ему расти, они решили его вовне себя, это Царство Небесное, взять штурмом, оставаясь такими же, как они есть. Такими же злыми, такими же грешными и так далее. Вот в этом-то и есть самая главная ошибка. Ну и Господь, вот здесь говорится, сказал: «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Что это такое? Вот что произошло? Что Господь возревновал? Ах ты, Господи, вдруг они опять на самом деле доберутся до неба, и как же тогда? Нет, это дело не в этом. он не возревновал. И это разделение языков, это даже не наказание. Что такое разделение языков? Люди перестали понимать друг друга. Это еще полбеды, что они перестали понимать языки, на которых они говорят друг с другом. Люди перестали понимать друг друга вот внутренне как-то. Вот этой вот такой общности, как у нас иногда бывает, мы и без слов понимаем друг друга. Без слов, без взглядов, как-то вот так интуитивно. Это в людях исчезло. Почему? А потому что люди, эти строящие Вавилонскую башню, их грех состоит в том, что они возгордились своим разумом. Они возомнили, что у них такой разум замечательный, такая техника и такие способности, что они уже без Бога прекрасно обойдутся. И без Бога, и, между прочим, и друг без друга тоже. Потому что основа взаимопонимания между людьми – это понимание того, что в другом человеке тот же образ Божий, который в тебе. Вот на этом все строится. Если этого нет, если нет вот этого отношения к Богу трепетного, тогда нет этого общности и взаимопонимания между людьми тоже. Вот эта гордыня разума, вознесшегося до небес, и она была наказана как? Очень просто. Они, такие существа, которые своему разуму придают большое значение, они перестали понимать друг друга, что называется, нутром. И мы с вами, увы, вот в этом мире живем. Это одна из самых трагических в нашем мире вещей, что мы, люди, живем очень похожей жизнью, понимаете, и не понимаем друг друга при этом. Вот. А еще хочу сказать, что Вавилонская башня – это еще и образец нашей цивилизации современной. Вы посмотрите, вот эти вот башни, эти вот, которые в Нью-Йорке-то разрушены, да, или вот эта Москва-Сити, которую у нас тут строит башня Федерации, или эта подлодка Курск длиной 100 с лишним метров, которая вообще не помещалась там под водой просто, на том мелководье, где она затонула. Вот это все, вот это вот признаки этой гордыни, которую древние греки называли словом «юбрис», от него происходит наше русское слово «гибрид». Этот «юбрис» – это они считали, греки, самым страшным грехом человека против богов. И считали, что боги за это карают жестоко и немедленно. Но это греческий подход. Бог Израиля, он вот не такой, как греческие боги. Он не такой страшный карающий судья, который только ему, как говорится, покажи какое-нибудь правонарушение, тут же, значит, молния от Зевса будет. Он не такой бог Израиля. Но «юбрис» – это вот эта гордыня. Это все равно один из самых страшных грехов человека. И в иудейской религии тоже. И в христианской религии тоже. Вот так мир просто устроен, что, как говорили отцы церкви, корень всех грехов – гордыни. Вот эта Вавилонская башня – это материальный символ гордыни. И та Вавилонская башня, в которой мы с вами сегодня живем, под названием «Наша техническая цивилизация», это тоже, конечно же, в первую очередь символ человеческой гордыни. Но скажите, пожалуйста, вот мы живем в нашей стране, в России. Мы хорошо знаем эту страну, ее историю, со всеми ее особенностями, и радостными, и гораздо больше горьких особенностей в ней. Но нужна этой стране 700-метровая башня Федерации? Скажите, пожалуйста, что кроме человеческой гордыни и, как сейчас говорят, понтов, извините за такое блатное слово, что еще в этом есть? Вот. Вот на все века, это 11 глава книги «Бытия», вот поставила зеркало людям, строящим Вавилонские башни. И я хочу сказать вот две еще вещи об этом понятии Вавилона, оно очень важно. Оно встречается еще и в книге Апокалипсиса. Перед концом времен, перед страшным судом Бога, происходят на земле всякие смятения, войны, и одной из этих войн является разрушение Вавилона. Пал Вавилон. Конечно, автор в какой-то мере современник Римской империи имел в виду под этим Вавилоном и Римскую империю. Но смысл этого символа шире. Вся эта цивилизация, начатая вот в Вавилонской башне, вот она перед концом падет. Это вот символы человеческой гордыни, превозношения, вот они падут. Еще хочу сказать об одном. Вот это непонимание между людьми. Ну вот как же быть? Это что, вот нам все теперь дано так навсегда? Знаете, церковь христианская, одна из главных вещей, которые она пытается на земле восстановить, это вот общность между людьми, взаимопонимание, братские взаимоотношения между людьми. а не взаимоотношения вот этих вот индивидов, гордых каждый сам собой, из которых каждый только и думает, как бы себя самоутвердить и превознестись за счет своего брата. Вы включите телевизор, вот эти вот дискуссии по телевизору, вот вы же это видите, вы, наверное, будучи людьми взрослыми, вы понимаете, что ничего там, кроме этого желания за счет своего противника в споре самоутвердиться и превознестись, ничего нет. Ни поиска правды, ни вот этого как бы близости этой между людьми внутренней, ничего этого там нет. И вот церковь ставит своей задачей это скопище индивидов превратить во что? Есть такой термин в церкви – собор. Это не здание. Это вот именно такое собрание людей, которые, оставаясь личностями, ни в коем случае не теряя своей личности, они являются собой вот эту братскую общность и любовь друг к другу ради Бога, в Боге, во Христе. Вот что такое этот собор. Его, конечно, реально на нашей земле нет. Он строится, он возникает. Церковь вот это вот строится. И должен вам сказать, что люди, которые от церкви далеки, которые, в общем, от всей этой сферы религиозной далеки, они себе просто не представляют, что люди могут друг другу быть другими, чем то, что мы все с вами знаем по жизни, там, по телевизору, по своему опыту. А это так. В церкви люди становятся немножко другими. Их отношение друг к другу немножко приближается вот к этому райскому образцу. Немножко, чуть-чуть совсем. Но и это чуть-чуть, это очень много, потому что человек, который этого никогда не видел, он себе просто вообразить не может, что люди хоть как-то могут измениться в своих отношениях друг к другу. Что эта римская максима «человек человеку волк», что она вдруг может перестать работать. А это так. И вот это задача церкви по отношению к людям на земле. Превратить коллектив ненавидящих друг друга индивидов в собор братьев. Вот этот эффект Вавилонской башни, тысячелетиями уже вот на земле торжествующий, этот эффект вылечить, снять его. Ну вот давайте мы, так сказать, на этом закончим про Вавилонскую башню, потому что вообще эта тема, она, конечно, очень большая. Дальше начинается за этой 11 главой большой кусок книги Бытия, который можно назвать «История Авраама». Вот мы его сейчас начнем с вами читать. А за этой историей Авраама идет такой же большой кусок, который мы в следующий раз прочтем. Это история Иакова. А за этой историей Иакова идет еще большой кусок, который можно назвать историей Иосифа. И вот на эти три большие истории патриархов ветхозаветных и делится вся оставшаяся часть Библии. Вот теперь мы начинаем читать историю Авраама. Это 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Вы, наверное, помните, а кто не помнит, я напомню, что Авраам выходит из территории, ну, центра, одного из двух центров тогдашней цивилизации, Междуречия, а точнее говоря, города Ур, который находился в устье современных Тигра и Евфрата. Он вышел туда, не зная куда. Потому что Бог сказал, иди, а куда идти, он даже еще на этот момент не знал. И вот, смотрите, Господь, его вот так выгоняя в какой-то путь, Господь на самом деле его не просто выгоняет, Господь ему обещает, мы сейчас об этом прочтем. Это завет. Господь заключает завет с Авраамом. И понимаете, это для нас информация, как бы, чтобы ее вот как-то осмыслить, что завет Господа с людьми, он очень часто состоит в том, что Бог человека куда-то гонит, куда-то посылает на какую-то работу, которую этот человек должен совершить в рамках вот этого непостижимого нам промысла Господня. Ну вот я приведу такой яркий пример. Постоянно нам Авраам напоминает о Моисее. Как Авраам вышел вот из этого Ура Халдейского, неизвестно куда, так Моисей вышел из Египта со своим народом. То есть, в принципе-то известно куда, в землю обетованную, но каков будет этот путь, конечно, никто из них себе не представлял. А я еще хочу заметить, мы с вами недавно читали книгу Второзакония, и эта мысль должна быть у вас свежа, что земля обетованная – это не совсем тот Израиль, который мы знаем сегодня. И путь народа, возглавляемого Моисеем, в землю обетованную, он на самом деле еще и сегодня не кончен. Еще и сегодня Израиль, вот тот Израиль, который вышел из Египта, идет еще, не пришел в землю обетованную. И все человечество вместе с ним тоже. Этот новый Израиль идет тоже в землю обетованную и тоже еще не пришел. Это земля обетованная, это, конечно же, небо, это Царство Небесное. Это так ясно бывает, когда вот читаешь ту же книгу Второзакония, историю Исхода. Но и здесь тоже. Не думайте, что Господь послал Авраама вот из этого Ура Халдейского в землю Хананеев, на территорию современного Израиля. Нет. Путь Авраама имеет своей конечной точкой тоже Царство Небесное. Вот в эту землю Господь его посылает. То есть можно сказать так. Все, что написано в книге «Бытия» до сих пор, это история падения. Как люди из рая падали и становились все хуже и хуже. Сначала быстро, потом медленнее и медленнее, но все равно. А вот начиная с Авраама, начинается история восхождения человека назад в рай. Вот в этом значении этого момента, это поворотный момент в буквальном смысле этого слова. Поворот с пути вниз на путь вверх. Это вот значение. И говорит ему Господь в следующих стихах. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот произведу от тебя великий народ. Ну, всегда считалось, что этот народ – это евреи. Евреи вот как национальность. И это, конечно, правильно. Тут никто с этим никогда спорить не может. Но только ли в этом дело? Я вам просто хочу сказать в такой, может быть, специально резкой форме, от такого, в такой фигуры, как Авраам, произвести всего лишь евреев, это мелковато для Авраама. Авраам на самом деле называется в самой Библии отцом всех верующих. От Авраама произведен такой народ, если его так можно назвать, верующий в Бога людей. Вот этот новый Израиль. Уже не важно каких наций, разных наций. Как говорил апостол Павел, и эллины, и иудеи. Это не важно, потому что вот в этой вере в Бога все едины. Для Бога, как говорится, все дети хороши. Вот и здесь об этом же сказано. Ведь сказано, что благословятся в тебе все племена земные. Понимаете, это написано евреями для евреев, для людей, которые гордились тем, что они потомки Авраама по крови. Это было предметом огромной национальной гордости. И им Библия, их священная книга, как и наша священная книга, напоминает. А благословятся-то в Аврааме не одни евреи, благословятся в нем все племена земные. Потому что Господь, конечно же, хочет, чтобы все племена земные пришли к Нему в это Царство Небесное, в эту землю обетованную. Я пропускаю довольно много, и вот сейчас перейду уже к 13 главе. Уже пришел Авраам на территорию современного Израиля. Уже отделился от него его племянник Лот. И вот тогда ему Господь говорит, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Ну, конечно, это читается нормально, как на человеческом земном уровне, как то, что да, вот эту вот землю, вот, которая с горы, конечно, видна далеко, ее Господь дает в наследство Аврааму, еврейскому народу. Но мы-то с вами помним другой очень похожий момент. Недавно совсем его читали в книге Второзакония. Как Господь вот точно так же возвел Моисея за 5 минут до смерти на гору Нева и показал ему всю землю и сказал, вот земля, я дам ее твоему потомству, а ты в нее не войдешь. Я вам говорил тогда, что совершенно явно просто по этому тексту, что с этой горы Моисей смотрел не вниз, а вверх. И видел эту землю обетованную, не эту вот гористую, почти бесплодную, каменную, вот, так сказать, изрытую всякого рода холмами и буераками местность, а видел он Царство Небесное. Вот. И здесь, я думаю, эти слова, их тоже можно так прочесть. Что сказал Господь Аврааму? На какую землю посмотри? Какую землю я дам тебе? Дам тебе Царство Небесное. Читаем дальше, 14 главу. Это история о Мелхиседеке. Значит, я напомню, что напали, Авраам воевал, отбил своего племянника Лота, возвращался назад с этой победоносной войны. И вот 14 глава, 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кедар-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шави, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, то есть Авраама, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня не возьму у тебя». Ну, Бог с ним, с этим царем Содома. Эта фигура, сами понимаете, какая. Сам Содом стал именем нарицательным в настоящее время, и царь вот такой же. Я о другом хочу сказать. Этот Мелхиседек, вот кто центр нашего внимания, священник Бога Всевышнего, и говорит: благословен Авраам от Бога Всевышнего. И тут же Авраам говорит этому царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Они совершенно очевидно, Авраам с этим Мелхиседеком говорят об одном и том же. Но, дорогие мои, ведь Авраам на тот момент, как мы это понимаем, был единственным верующим, истинно верующим человеком в мире. Единственный, кто знал, кто такой истинный Бог Всевышний, Эль-Элион, владыка неба и земли. Откуда же этот Мелхиседек, царь Салима, то есть, видимо, Иерусалима? Откуда он взялся? И почему он с Авраамом говорит абсолютно на одном языке? И почему его Авраам дает десятину так, как будто бы он, ну, над ним старше, этот Мелхиседек? А мы уже в наше христианское время, для того, чтобы окончательно наше изумление довершить, смотрим, что вынес этот Мелхиседек Аврааму? Хлеб и вино. Это то причастие, которым мы здесь причащаемся. То есть это уже получается и Христос тут же с причастием христианским. Как же это так? Это непредставимо себе. И вот в послании к евреям эта тема очень глубоко, подробно о Мелхиседеке разбирается. И говорится, да, это таинственная фигура, которую евреи и в Ветхом Завете тоже удивлялись всегда, что же это за Мелхиседек такой. И в псалмах вот это удивление отражено. Это действительно фигура таинственная. Это провозвестник не больше, не меньше, как самого Иисуса Христа. И поэтому Авраам дает ему десятину. Как сказал сам Иисус Христос об Аврааме: «Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой, и увидел и обрадовался». Вот это одна из тех граней, как Авраам увидел этот день. Он увидел вот это в этой таинственной фигуре, явленного, ну, как предвестие, как символ, если угодно, вот самого Иисуса Христа. Вот это один из таких очень таинственных и одновременно ярких моментов. Дальше читаем с вами в 15 главе. Господь вывел Авраама и сказал: «Посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он, Господь, то есть, вменил ему, Аврааму, это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». А он, Авраам, то есть, сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И вот Господь его вдохновляет в этот момент принести ему такую жертву, примерно такого типа, которые потом приносились в Иерусалимском храме, жертву животных на огне, что-то типа всесожжения. Но обратите внимание на несколько моментов, которые в этом кратком отрывке. Первое. Что вменил Господь Аврааму в праведность? Не образ его жизни, не послушание Господу. Он вменил ему в праведность веру. Как это сказано потом в посланиях: праведный верою жить будет. А еще сказано в послании к евреям, вот в Новом Завете, что вера, там сказано, есть основание всего. На вере все строится, все стоит. Вся религиозная жизнь, она стоит не на исполнении обрядов. Она стоит вот на этом движении души, на вере. И вот Авраам, который в этот момент поверил Господу, хотя был уже не молод, хотя детей у него на этот момент не было, он вот, как здесь сказано, этим заработал себе, если так можно выразиться, звание праведника. И посмотрите, как он спрашивает Господа, почему я узнаю? То есть ему недостаточно вот этого, как бы этой собственной веры. Он хочет иметь какое-то подтверждение. Хорошо это или плохо? В зависимости от того, как эта просьба, а почему я узнаю, как она реализуется. Мы эту просьбу слышим из уст многих замечательных людей, Давида, пророков и так далее, и так далее. И точно так же видим ее из уст людей, которых Господь за это дело, ну, как бы, укоряет, что им нужен обязательно какой-то знак, чтобы они уже не верили, а знали точно. Но вот что хочу сказать. Почему я узнаю, это можно понять так, как потом говорил апостол Иоанн Богослов. Различайте духов. Голос, который вам говорит в вас, это может быть голос очень-очень разных духовных сущностей, не только светлых, но и темных. И они даже могут говорить одни и те же слова, темные, что светлые, чтобы специально вас запутать. И поэтому, да, различать духов надо. А как различить духа? Если Авраам действительно говорит эти слова, понимая, что он должен как-то вот различить, откуда этот дух, говорящий ему, то это хорошо, это, конечно, заслуживает уважения. Но как различить? И вот здесь ему сам Господь подсказывает, как? В общении с Богом. Не какими-то логическими размышлениями. Ну, если говорить на современном, как бы, уровне, не чтением богословской литературы. В молитве и жертве. Это как бы такое единое целое на тот момент. Молитва и жертва – это общение с Богом. И вот Авраам, мы видим в этой 15 главе, совершает эту жертву и одновременно с ней молится, соединяется вот внутренне как-то с Богом и обретает вот эту уверенность, почему я узнаю, обретает уверенность в том, что да, дух, который с ним говорил, это дух Отца Светов, Господа Бога нашего. Вот, вот так эта проблема решается. Дальше я перескочу сразу целую главу и перейду к 17 главе. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». Потому что действительно Авраам до этого назывался Авраамом с одним «а». Это слово по-разному толкуется, наиболее такое толкование до этого, это было имя с одним «а», это отец высоты, Авраам. Но есть и другие мнения. Но мне чем нравится именно вот это толкование? Авраам и правда, отец высоты. Я вам говорил, вот до него все нисхождение, даже после Ноя в его детях нисхождение человечества, пусть медленно, но ниже. Авраам – это первый, в ком мы видим этот путь вверх, устремление вверх. Поэтому да, он отец не просто высоты, он отец идущих в высоту, отец всех верующих. Вот. А тут сказано, что его сделает Бог отцом множества народов. Это со вторым. Авраам. Это перемена имени. В Библии она встречается несколько раз. И вот его жене Саре имя тоже переменено. И я о значении имени хочу вам напомнить, исходя из, наверное, самого драгоценного, что у нас есть, молитвы Господней. То, что сам Иисус Христос заповедал нам всем молиться Богу этой молитвой. Она начинается со слов «Да светится имя Твое». Именно имя. Имя – что-то такое особенно духовное, какую-то таинственную сущность человека в себе воплощающий и таинственную сущность Бога тоже. И вот когда переменяется имя человеку, это означает, что этот человек уже другая сущность. Он уже вот как бы в путях Господних, в промысле Господнем, уже теперь играет другую какую-то роль, чем до этого. Уже его Бог видит по-другому, понимаете? Вот поэтому ему дается другое имя. Вот хотел бы, чтобы это у нас не прошло мимо. И дальше после этого говорится так, сразу после этой перемены имени. «Се есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Ну, вы прекрасно знаете, что во все века евреи считали обрезание самым главным признаком еврейства. Ну, по крайней мере, для мужчин. И тем не менее, в Библии мы довольно часто встречаемся с такими выражениями типа «обрезание сердца». Ну, что такое обрезание сердца? Как это понимать? А в том-то и дело, что обрезание вот физическое, этот обряд, который здесь заповедан, его ценность не в самом этом обряде. И не в том, что он накладывает на тело людей какую-то печать, вроде как татуировку такую, по которой можно точно узнать, что человек принадлежит этому народу. Это, кстати, и неверно. Обрезание себе и египтяне делали в то время. И сегодня, вы знаете, арабы делают. То есть это... Тут дело не в этом, не в физической стороне этого процесса. И здесь же не зря сказано, что будет это знамением завета между мною и вами. Именно знамением. А чего же знамение? Обрезанная плоть будет знамением обрезанного сердца. А что такое обрезанное сердце? Это сердце человека, от которого отрезано лишнее. Гордыня, в первую очередь, та, о которой мы говорили. Вот что имеется в виду в Библии под этим обрезанным сердцем. А обрезание тела – это только символ. Ну вот, мы с вами, к сожалению, сегодня про Авраама все уже прочесть не успеем. Давайте я последние несколько вам буквально стихов прочту, и уже тогда перейдем к освящению хлеба после этого. Я перехожу к 18 главе. Это глава о Троице, можно так сказать. Вот кто из вас видел Рублевскую Троицу, а кто ее не видел? Рублевскую, это Троицу, Троицу Ветхозаветную, так называемую. Вот он видит изображение этого момента в жизни Авраама. Там иногда и рисуется Авраам и Сара маленькими фигурками внизу, а иногда не рисуется. Но во всяком случае, вот эти три ангела, которые навестили Авраама, но навестили его когда? Они шли в Содом, чтобы погубить его. Они шли судить грешников. Эти три ангела, так условно говоря, ангела. И зашли по дороге к праведнику. Это очень характерно. Что они там забыли у Авраама? Они шли с суровой кровавой миссией разрушить Содом. Но зашли. И явился ему Господь Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Кто эти три мужа? На иконе нарисовано три ангела. И мы себя спрашиваем, а значит, ангелы ему явились? И читаем дальше и видим, один из них разговаривает с ними, говорит о себе «я как Бог». То есть эти три ангела – это что, Бог и два его спутника? Да нет, тоже не так. Потому что мы, скажем, на этой иконе Рублевской видим, что они все три нарисованы абсолютно одинаково. То есть это подчеркивается, что это явился не то, что Бог и два его спутника ангела, это явился Бог единый в трех лицах, и при этом этими тремя лицами являются ангелы. Еще у евреев, кстати, было этого понятия, было это понятие ангела лица Божия. А вот здесь в роли лица Божия, трех лиц, выступают сразу три ангела. Знаете, многие из вас, я думаю, слышали, а может быть, кто-то и сам это мнение разделяет, что икона – это что-то очень плохое, что заповедано не рисовать Бога, чтобы не делать себе изображение Его, и как же так, что это мы нарушаем, иконами нарушаем вот такой завет Моисеев. Я в эту тему сейчас не буду углубляться, хочу вам просто процитировать мнение замечательного нашего современника, митрополита Антония Сурожского. Он говорит так мимоходом об этом. Ангелы, вот эти три ангела, которые здесь явились Аврааму, эти три ангела, это три иконы Бога. Это живая икона. То есть то, через что ты можешь Бога видеть. Не глазами, конечно, он Бог не имеет такой человеческой формы вообще. Но как-то все-таки что-то такое ты в этом видишь, что-то ощутить можешь. И сам Авраам, посмотрите, он же не только из чистого гостеприимства побежал принимать этих спутников, закалывать им лучшего ягненка и так далее. Да нет, конечно, он как человек духовно чуткий почувствовал, кто к нему пришел. И вот хочу сказать еще что, что Господь, мы видим дальше в конце этой главы, вдруг вступает в разговор с Авраамом и говорит: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И говорит дальше: «Вопль содомский и гоморрский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне или нет, узнаю». Зачем Господь говорит это Аврааму? А мы видим из дальнейшего. Авраам, слыша эти слова, тут же начинает заступаться за Содом. Это вообще поразительно, но что ему заступаться за Содом? За этот Содом, жители которого, его племяннику Лоту, который там жил, причинили уже много неприятностей, еще причинят. Нет, заступается. Праведник заступается за грешников. Авраам начинает торговаться с Богом. Это вообще фантастика. Такой богопочитающий человек, как Авраам, вместо того, чтобы перед Богом пасть на колени и сказать: «Да, Господи, что делай, тебе виднее», он начинает за этих содомских гомосексуалистов, извиняюсь, торговаться с Богом. А вдруг там найдется 50 праведников? Ну, Господь говорит: ну, если найдется, пощажу. Ну, хорошо, а вдруг до 50 не хватит 10, всего 40 там праведников. И ради 40 пощажу. И это просто, понимаете, начинается такая, как говорится, еврейская торговля. Вот чем, как говорится, такое смеяние в евреях, что евреи замечательно умеют торговаться. Так в этот момент Авраам действительно это качество проявляет в полной мере. Он сбил цену с 50 праведников до 10 в 5 раз. Но в Содоме не нашлось и 10 праведников. Один только был там, этот Лот, и Содом погиб. Но я хочу сказать вам вот что. Праведник заступается за грешников. Ну, это нам все-таки понятно. После Христа мы по Христу знаем. Вот праведник с большой буквы за людей, которые его распяли, заступается перед Богом. Но вы посмотрите еще на что. Бог, который идет грешников этих карать, судить, и понимает, какой будет суд, заглядывает к Аврааму. Он заглядывает к праведнику, Бог, как бы намекая ему: ну ты праведник, может быть, ты заступишься за этих грешников, так как мой сын Иисус Христос потом, спустя тысячи с лишним лет, заступится за них. И он заступается, Авраам. Бог по пути к своему суду заглядывает туда, где может быть милость. Потому что Бог, он не хочет этого немилосердного суда. Справедливого, но не милосердного. Конечно, справедливого. Конечно, Содом справедливо потерпел. Господь хочет прежде милосердия, чем суда. И поэтому по дороге в Содом прежде он заглядывает к Аврааму. Вот запомним мы это. Это мы хорошо поймем Бога, мне кажется, если мы вот на него с этой стороны посмотрим. Все. На сегодня все. Спасибо.